Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. В традиционной рубрике «Родной язык» мои собеседники, как правило, писатели и филологи. Но на этот раз мой собеседник – актер театра и кино, театральный режиссер, режиссер телеспектаклей и документальных фильмов, мемуарист Вениамин Смехов. Тема нашего разговора – язык театра. Как его понимать? О чем он говорит? Насколько этот язык разнообразен? Как отличить современный язык театра от архаичного? Вениамин Смехов.
Когда был первый МХАТ, он казался абсолютно революционным, и поэтому повалило студенчество, предчувствуя восторг и оспоривая этим восторгом предыдущий хлам театра или неудача предыдущей эпохи. Это катурны, это пафос, это актеры, которые громко, язычно говорят «быть или не быть», вот в чем question. Станиславский научил актеров говорить простым языком. Это была эпоха демократизации, там, общества и так далее. Один из самых знаменитых артистов театра Станиславского – это Качалов Василий Иванович. Он отличался от других артистов МХАТа, как мне говорили лютые вахтанговцы. МХАТ начисто не понимал поэзию и был немузыкальным. Он весь уходил в переживания. И он до самой пуповины переживал, зрители плакали, но это не имело никакого отношения к тому, что так важно в России. Поэзия, песня, музыка. Этим уже в высочайшей степени располагал Вахтанговский театр, Вахтанговская школа, ну и отдельным образом скажу и, конечно, театр Мейерхольда. Мейерхольд планировал спектакль, его проекции, его партитуры, они писались нотной грамотой очень часто. То есть он распределял работу актера по музыкальной партитуре. А вот ближе всего мне, конечно, Вахтанговская школа, где не утопают в глубине персонажа, не притворяются, а думают, что они не притворяются, а являются Гамлетом или Офелией, а по Вахтангову актер играет отношение к образу. Вот это очень важно. Это похоже на театр улиц Брехта. Что это значит? Каждый из нас, кем бы мы ни были, бывает актером. Возвращаетесь вы, скажем, бизнесмен или преподаватель школы, или металлург-столяр, приходите домой и в запале пережитых чувств рассказываете: только что я был на улице, там стоит этот бугай, вот наш жандарм, которого, знаешь, как: «А кто вы такой? Что вы происходит?» А я ему говорю: «Вы знаете что?» А он мне говорит: «Там происходит». Оказывается, вы уже актер. Вы уже изобразили сразу двух персонажей. Это называется театр улиц. Вот это брехтовское, я считаю, открытие. Так вот, Качалов читал: «Когда под пулями от нас буржуи бегали, как мы когда-то бегали от них». Тогда это звучало как современное чтение по сравнению с эпохой пафоса. Потом, да, и говорили, что вот Качалов – это современный, а слушать Остужева, предшественника, невозможно уже при Качалове. А Остужев говорил: «Схватил за горло я обрезанного пса». Это Отелло. Прошло время, у нас появился гений Иннокентий Михайлович Смоктуновский, и он читал стихи совсем просто, задушевно, ломая строчку, не обращая внимания на рифмы. И все были в полном восторге и упоении, потому что это уже было не то, что «как мы когда-то бегали от них». Проходит время. Смоктуновский выступает у нас на собрании в театре на Таганке, защищая спектакль Высоцкого. Его запрещали, это 81 год. И Смоктуновский говорит о том, как он хотел бы сказать всем этим людям о том, каков прекрасен этот Высоцкий. И Любимов говорит: «Обрати внимание, пришло время, когда и Смоктуновский уже не современный». Вот Это очень интересно, эти волны восприятия. Опять мы говорим, что наше дело на сцене – творить или вытворять, а дело зрителя – оценивать и сопереживать.
У нас на дворе 21 век. А что такое современный, остросовременный язык театра? Или языки?
Из сегодняшнего опыта получается так. Сегодня в Москве, несмотря на все погоды, замечательное новое время театрального языка. Новое время как будто бы новостей. Для человека, знающего историю театра, это все-таки очередное возвращение. Биомеханика Мирхольда, студии пантомимистов в Москве, физическое действие, пластика, которая из балета перешла на драматическую сцену, и жест актера, или, как у Михаила Чехова гениального, психологический жест, становится определяющим для нового поворота истории тогда. Прошло время, и театр стал просто голосовым, речевым действием сцены в адрес публики. Речевое действие. Это было время соцреализма, где были замечательные прорывы актерских талантов, и зрителю очень нравилось. И нравились пьесы, где председатель колхоза полюбил там доярку, а доярка любила в это время совершенно простого пастуха, и это был конфликт, и прочее, и прочее, и все радовались, аплодировали, все. И, конечно, большое торжество на сцене моей молодости, адмиралов, героев соцтруда, и писались пьесы бесконечные, и торжествовал Анатолий Сафронов со своими простейшими сюжетами. Это бытовой театр, приземленный театр, так скажем, и он ушел далеко от тех новаций, которые случились в начале 20 века. Сегодня происходит оживление языка театра, и он становится, грубо говоря, синтетичным, где поэтическое слово, язык жеста, психологическая какая-то разработка мотивов тех или иных сюжетных ходов находит все больше и больше сочувствующей публики. И даже есть молодые театры, в которые, что бы там ни называлось премьерой, вызывает переполненный зал. Это театр Кирилла Серебренникова, это Максим Диденко, питерский.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Мой собеседник – актер театра и кино, режиссер Вениамин Смехов. Тема нашего разговора – язык театра. Чем отличается язык русского театра от языка английского театра?
Лондон и Москва. Они лидируют, эти театральные школы, сегодня с точки зрения молодых людей в разных странах, в том числе и в Германии, и в Италии. Хотя немецкий театр, который я немножко знаю, он совсем по-другому дышит. Там нету темы сострадания, сопереживания. Они играют все-таки головой. Но играют сильно по-своему и вульгарно по-своему. Это сильные традиции экспрессионизма. Английский театр, который я совсем не знаю, поэтому уверенно о нем говорю, это замечательное продолжение той же школы, которую когда-то Гордон Крэг заимствовал у Станиславского. Но вот что интересно. Марлон Брандо, будучи благодаря Стелле Адлер влюбленным в систему Станиславского, и как они умеют это делать, большие артисты того континента, въехал в Станиславского больше, чем Станиславский заслуживал. Он, встретившись со своим кумиром Лоренцем Оливье, стал у него спрашивать, а как вот по Станиславскому вы готовите роль? Как вы идете к этому вот внутреннему, внутренней разработке линии образа, чтобы потом выйти на публику уже этим человеком, а не самим собой. Оливье, рассказывает, засмеялся и сказал, не нужно никакой системы, а нужно уметь притворяться. Больше ничего. «Как?» – спросил Марлон Брандо. «Вы играли гениально Гамлета, вы играли гениально Отелло, вы играли...» Он его прервал и сказал, «Я притворялся Гамлетом, я притворялся Отелло». Это очень интересная тема, особенно для меня, избалованного, в общем, успехом театра на Таганке, потому что притворство, так как его слышат простые зрители, на самом деле это великое искусство, это, в конце концов, клоунада, которая заставляет, трагическая клоунада, и белая, и рыжая клоунада. Кстати, это все из Лондона, ну, из Англии. В ней есть все витамины для исполнения любых ролей на драматической сцене. Вот почему названный лучшим клоуном времен и народов Слава Полунин тяготеет к драматическому искусству. Ну, попробовал один раз в фильме Эльдара Рязанова, это ему не понравилось. Но то, что он делает на сцене, как он гипнотизирует зал, чем? Детством, простодушием. И, конечно, колоссальным мастерством пластики. Вот сегодняшний театр – это, конечно, соединение очень серьезной работы над пластическим воплощением роли и музыкальным, и, собственно, языком, текстом.
Вы называли имена Мейерхольда, Вахтангова, Станиславского. Чем отличается язык театра Вахтангова, к примеру, от языка театра Станиславского?
Злые языки, мы, вахтанговские злые языки, называли этот театр психоложеством. Переживальщики, которые думают, что они погружаются, на самом деле они врут, все равно они знают, что за четвертой стеной есть такая знаменитая формула «четвертая стена». То есть мхатовцы должны были, сейчас уже нет, должны были забыть о том, что есть зритель. Они должны были так правдиво на сцене работать с партнером, работать с текстом, чтобы зритель ахнул, как будто он в окно подглядел живое семейное какое-то событие. У Вахтангова, который был любимым учеником Станиславского, но он пошел дальше, используя, может быть, итальянские маски и законы итальянского театра «Дель Арте», первый же его спектакль «Турандот» был, это сотрудничество со зрителем. Никакой четвертой стены. Мы в сговоре со зрителем. Мы будем играть то, что мы любим, а вы полюбите то, что мы любим, потому что мы это будем делать в игровом праздничном стиле. Праздник театра, даже когда речь идет о трагедии. Это, мне кажется, и сегодня Вахтангов – это happy medium, это золотая середина между конструктивизмом, скажем, Мейерхольда, очень жестким режиссерским диктатом, и театром переживания Станиславского. Ну, у меня есть пример, который я в своей программе показываю, что вот изображает, там, скажем, читает северянина мхатовец, глубоко переживая стихи, заодно ломая строчки и все самое святое для поэта, но зато очень глубоко въезжая в переживания. Например, северянинское «У зеркала». «Уехал он опять, во мне как будто золото светилось. Я к зеркалу там в глубине влюбленных глаза два». Эта правдивость удивительно скучная для честного вахтанговца. Это я пользуюсь, конечно, старыми наименованиями. Сейчас все смешалось в доме Станиславских. А мы, вахтанговцы, прежде всего должны запастись наблюдениями за человеческим характером. И здесь, может быть, сгодится, и я доказываю это зрителям, и они очень радуются, что вот северянинская лукавая правдивость, она годится, вот скажем, в случае, где букву «Л» я произнесу на польский манер «Уэ». И тогда получится следующее. «У зеркала уехал он опять во мне, как будто золото струилось.
Як зеркало, там в глубине влюбленных глаза два светилось. Лишь я увидел этот взгляд, во мне вдруг что-то... А в этом случае финал такой. И в зеркале себя в уста поцеловать я захотела. Конечно, это смешно по комическому моему пристрастию. И зритель это любит, и мы со зрителем в сговоре. Но разница все-таки очевидна между вахтанговским и старомхатовским. Это то, повторяю, что внешнее диктует внутреннему. Вот я придумал внешний образ, и если я его положил на ноты драматургического текста, то я буду живее, интереснее, и я большего достигну даже для авторской идеи, а больше всего для зрителя, чем если я буду превращать себя в этот персонаж или еще что-то.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Мой собеседник – актер театра и кино, режиссер Вениамин Смехов. Тема нашего разговора – язык театра.
А вообще говоря, язык театра – это прежде всего поэтический театр. Так родился театр когда-то в древности. Потом, как однажды Юрий Петрович Любимов на открытии этого жанра, когда спектакль «Антимиры» по Вознесенскому в 1965 году был предъявлен зрителю, Любимов сказал: «Всегда театр писали поэты. Пушкин, Грибоедов, Островский – все были поэтами. Шекспир, Гёте, Шиллер были поэтами. В 20 веке уныло стали говорить языком презренной прозы. А вот мы хотим возродить эту традицию. И пока поэты пишут пьесы, мы воспользуемся их прямым делом, их стихами. И сыграем, и сыграли. И сегодняшняя молодежь, а сегодня очень много хороших режиссеров, много, нечаянно, неведомо откуда, они вдруг, я могу перечислить сразу десяток. В мое время говорили там Эфрос, Любимов, Фоменко, Товстоногов. А сегодня очень много. И в каждом из этих театров торжествует вот этот синтез. Молодые люди сегодня умеют двигаться гораздо лучше, чем мы умели. Нас учили пантомиме с небольшим успехом. Эти ребята страдают только одним. И вот тут я должен настучать на молодежь. Говорить не умеют. Когда-то Ролан Быков, пламенный вахтанговец, на дне рождения 23 октября вахтанговской школы в нашем ГЗ, гимнастическом зале, где все собрания происходят, на Арбате в вахтанговской школе, он кричал неистово: «Забудьте этот шептательный реализм хатовцев, эту бормотальную актерскую пресную жизнь. Играть надо счастливо, открыто и как читают стихи поэты». Ну, вот примерно так. Ну, вот эта сегодняшняя удивительная пластичность, музыкальность, готовность кувыркаться. Актеры у Диденко в спектакле «Сестра, моя жизнь», на который я согласился прийти как древний актер Древнетаганского театра, и играю роль пожилого Пастернака. Там три персонажа. Дитя, средний и вот старший. И это пьеса о страхах Пастернака. И она разработана очень труднообъяснимым способом этого изобретательного, я бы сказал, театрального виртуоза, где есть и балет, где есть и варьете, где есть пантомима, где есть акробатика, клоунада и так далее. Там трагические клоунады, там один из персонажей комических, Сталин и вся команда. В общем, история страхов, рассказанная языком театра физического действия. И там же присутствует поэзия. Ну, вот я читаю стихи Пастернака.
Вы искали, вы нашли свой личный сценический язык?
Моя сегодняшняя жизнь, получается, никуда не уходит от того, где мне было трудно, мучительно, прекрасно, хорошо в золотой век Таганки. 64 по 84 год, когда Любимов был изгнан из страны. Это была эпоха постоянного поиска, чего мы не замечали, и чего-то такого, что потом оказалось вот на страницах театральной антологии, вот эти спектакли любимовские. И эта школа оказалась такой плодотворной, что я с ней не расстаюсь даже в моем солирующем качестве. Вот у меня есть программы, где я читаю стихи. Мой театральный язык – это прежде всего, конечно, язык поэтического театра. Поэтический театр – это то, что было, может быть, открытием Петра Фоменко. Театр становится вчерашними очень быстро. Театр Фоменко, не гоняясь ни за какими мнимыми или истинными новациями, каким был, таким и остался. Он может быть назван поэтическим, он может быть назван пушкинским, потому что Пушкиным пропитана, в общем-то, вся театральная, скажем, поэтика театра или мастерская Петра Фоменко. Он начинал на Таганке с нами, он помогал Любимову. И мне кажется, он один из виновников торжества поэтических представлений на Таганке. И это мой родной театральный язык, ну, скромно скажем, литературного театра или поэтического театра. Один из любимых поэтов, любовью к которому я соревновался с моим соседом по гримерной, с Владимиром Высоцким, Александр Петрович Межеров. Есть стихотворение как непосредственный отклик Межерова на сороковые роковые Самойлова. И в нем, мне кажется, присутствует некий театр, который я могу излагать тем путем, которым я докатился до сегодняшнего моего счастливого осеннего возраста. Летних сумерек истома у рояля на крыле, на квартире замнаркома, вечеринка в полумгле, руки слабы, плечи узки, времени бесшумный гон, и девятиклассниц блузки, пахнущие утюгом, пограничная эпоха, шаг от мира до войны, на отлично и на плохо все экзамены сданы, замнаркома нету дома, как всегда, слишком поздно для субботы, не вернулся он с работы, не вернется никогда. Вечеринка молодая, времени бесшумный лед, с временем не совпадая, ля-ля черная поет, и цыганский тот анапест дышит в душе горячо, окна звонкие, крест-накрест, не заклеены еще, и опять над радиолой к потолку наискосок поднимается веселый, упоительный вальсок, и под вальс веселой вены. Шаг, не замедляя свой, парами вперед военный, роковой, сороковой. Может быть, важно соблюдение заповеди и Фоменко, и Любимова, и сегодняшних мастеров, как Кирилл Серебренников, смена тона. Когда стихи лирические или, что сложнее, с драматическим каким-то сюжетом, играются вот так, как театр улиц, когда ты невольно меняешь тон. Ты читаешь «Мой дядя самых честных правил», когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил. Вот ты поменял тон, и ты тем самым зрителя соблазнил образом. Так мне кажется.
Вениамин Смехов о языке театра в «Поверх барьеров». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.